новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 894,8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале нашей радиостанции «Радио Говорит МСК». В одно слово. Поговорим мы сегодня о том, что Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата для лечения ботулизма. Об алкоголе побеседуем. Пошлину на недружественное вино предложили повысить до 25%. Много это или мало, узнаем. В Совете Федерации предложили запретить продажу айфонов в России. Ну и, наконец, психолог рассказала, что влияет на развитие эгоизма у детей. И обсудим, так ли уж плохо эгоизм. Может быть, какой-то здоровый эгоизм все-таки нам даже полезен.
Поток. Успеем сказать главное.
Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата для лечения ботулизма. Дано разрешение на проведение клинических исследований. Препарат этот разработан центром имени Гамалеи. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, глава Минздрава. Что еще он сказал? Новый препарат для нейтрализации токсина ботулизма А. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного. По словам Мурашко, на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, отметил министр. Заведующий лабораторией иммунобиотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков пояснил журналистам, что это препарат для экстренной профилактики и терапии заболевания, вызванного токсином типа А и так далее. Что еще тут важного? Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов отметил, что в настоящее время в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков. Доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН у нас на связи Иван Василенко. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Александрович, вот скажите, пожалуйста, то есть получается, что у нас для экстренной именно профилактики и терапии сейчас препарата от ботулизма нет?
Да, нет.
Угу. А как же, собственно, лечат вот этих людей, сотни этих людей, которые сейчас отравились салатом лобио?
Ну, есть у врачей, я не врач ни в коем мире, некие технологические, ну, так скажем, процедурные вещи, которые им удается спасать. Ведь ботулизмом болели, болеют и будут болеть. И только вот сейчас вот в средствах массовой информации это все обсуждается благодаря журналистам, средствам массовой информации.
Но это скорее, было, вы знаете, если... извините, я вас перебью, скорее не благодаря журналистам, а благодаря экстренной ситуации, которая у нас просто произошла.
Ну, вот, да. Да, ну это да, это уже так, терминологический спор. Да, действительно, это так, да. Да.
Угу. То есть они применяют какие-то... Ну, там даже умер уже один человек, у нас есть одна жертва.
Ну да, там когда используются симптоматические всякие препараты, я извиняюсь, промывание, очищение там и так далее, но это помогает, это спасает, да.
А как вы думаете, как быстро можно вывести на рынок вот этот вот препарат, который сейчас разрабатывают клиническое испытание?
Ну, то, что я услышал, что сейчас только получили разрешение на проведение клинических испытаний. Проведение клинических испытаний, я, конечно, не видел проекта инструкции по применению, но это минимум год, а бывает и больше, до полутора лет.
А, до полутора лет все-таки.
Это клинические испытания. Да. Затем надо, это после получения разрешения на клинические испытания, необходимо пройти процедуру в Минздраве на регистрацию этого препарата. Угу. А это по административному регламенту, насколько я помню, 220 дней. Но это год.
Ага, то есть это уже где-то 2,5 года приблизительно.
Минимум. Ну, реально, уж так, по честности, это получается переписки там и так далее. Не быстрее, чем за, три года, нереально. Угу. Невозможно.
Невозможно, да. А вот не подскажете, как вообще, в принципе, рядовому гражданину, ну, как бы не секрет, что мы все покупаем готовую еду, от этого уже никуда не деться, это уже все, да. Это вошло в нашу жизнь. А рядовому человеку, вот обычному, как-то можно, какие-то есть способы защиты от ботулизма, ну, чтобы вот таких последствий не было, которые сейчас нам показывают, когда люди слепнут, их парализует и так далее.
Ну, таких прямых, как препарат, который тут же моментально все это дело нивелирует, блокирует, нет. Ну, я бы, например, это надо разговаривать с врачами, использовался энтеросорбенты, которые позволяют сорбировать на себя эти токсины и позволяют, в общем, спасти человека. Это одно из них. Mm-hmm. Это промывание, я извиняюсь, промывание желудка. Ну вот, да, вот так. Это тоже важный момент. То есть вот такого рода процедуры, они были, есть и будут. Ну, помимо вакцины, которая, либо там лекарственного препарата, который будет разработан. А это уже такие древние-древние вещи. Они бывали, да, при отравлении, но это, да, действительно так, да.
Спасибо большое, Иван Александрович. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета Дружбы народов. Выяснили мы, что вот этот препарат может поступить на рынок не раньше, чем через 2,5 года, 2,5-3 года. Вот это важно, то есть это только через 3 года мы будем ждать этот препарат. А Марина пишет, не покупать готовую еду до тех пор, пока они введут проверки. Марина, вы знаете, я очень надеюсь, что, да, проверки ведут, потому что это просто безумие, конечно. Это пищевая безопасность, продуктовая безопасность, и, конечно, в этой сфере обязательно нужны проверки бизнеса. Ну, то есть понятно, что, может быть, мораторий этот не стоит отменять на какие-то другие виды бизнеса, а уж что касается продуктов и готовой еды, несомненно, надо все эти фирмы и компании проверять, в каких условиях они выпускают свою еду, потому что вот выяснилось, что просто там антисанитария была, рядом с помойкой где-то вообще заворачивали эту фасоль там сами самостоятельно. Вот как... Кстати, мы выяснили хорошо, что это, не промышленное все-таки производство, это какая-то такая локальная история, люди сами заворачивали фасоль, и вот эта вот фасоль попала, уже из нее готовили эти блюда, и она попала не только, кстати, в вот это local kitchen, как кухня на районе, как она называлась, да, кухня на районе, в эту компанию, ну и в другие известные компании, на самом деле, которые, видимо, предпочитают сейчас особо не упоминать. На самом деле, практически во все службы доставки попали эти продукты, и вот этот вот молодой человек, 21-летний, который скончался вот как раз на днях, он покупал не в кухне на районе эту еду, увы. То есть там неизвестно, на самом деле, реальное число людей, которые отравились, потому что их намного больше, чем мы знаем, потому что мы знаем только тех, кто там в тяжелом состоянии в больницах. А знаете, сколько еще людей? Это сотни людей. Итак, что мы обсудили, что Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата для лечения ботулизма. Заведующий лабораторией иммунобиотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков пояснил журналистам, что это препарат для экстренной профилактики и терапии заболеваний, вызванного именно токсином типа А. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, посмотрите, само название «Кухня на районе». Слово «на районе» – это же организм такой, не литературный.
Уже должно
заставить о чем-то задуматься, что это какая-то шарашкина контора, грубо говоря. Угу. Покупать там готовую еду, ну, не знаю, неразумно. Так, второе, значит, ну, было сказано, что никуда не уйти от готовой еды. Почему не уйти? Взять самому себе приготовить.
И Михаил, вы знаете, не всегда получается. Люди работают, иногда много работают, различные обстоятельства. Да. На работе, кстати, даже покупают такую еду.
Тут у нас рядом с домом, я вижу, сколько люди по полдня тратят на развлечения, на отдых.
Вместо этого пусть стоят, готовят.
Катание на самокатах, понимаете? Да. Ну вот, у каждого свой выбор в жизни. Если он хочет покататься на самокате, потом купить какую-то там, не знаю, шаурму или что-то, ну, пускай рискует. как бы это... Он должен просто понимать, что он рискует.
А вы, Михаил, всегда готовите себе еду или вам жена готовит?
Да, я никогда, никогда. Я просто...
Никогда не покупаю.
Ну, за свою жизнь я 3 раза отравился, на самом деле. Ну, не насмерть, да, как бы?
Ну, я вот понимаю, вот. Да, мы же с вами сейчас говорим.
Поэтому, знаете, 3 раз мне хватило для того, чтобы не доверять этой готовой. Никаким полуфабрикатам, которые... То есть только изначальный продукт покупаешь, смотришь его качество и сам себе готовишь.
Спасибо, вот, Михаил. Спасибо, Михаил. Я поняла вас. Интересное размышление. То есть, либо на самокате катаешься. Ну, вместо самоката вы можете готовить себе, господа, еду. Вот я обращаюсь к людям в студии. Значит, либо самокат, либо самокат, либо нормальная еда. Вот только так, иначе никак. Юрий Санкт-Петербурга пишет: правильно, надо было назвать кухню в территориально-административном округе номер 3, и тогда все было бы норм. Да, Юрий. Но дело в том, что, понимаете, кухня на районе, понятно, это же организм. Сейчас многие выражаются на районе, не в районе, а на районе. Это, я согласна, это режет слух, потому что это все-таки, знаете, такой немножко уголовный, кстати, даже сленг, потому что раньше на районе пацаны сидели на корточках. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Я хочу сказать, что никак нельзя отследить качество продукции, которую ты покупаешь в магазине. Люди вон арбузами травятся, да, травятся фруктами, овощами. Мясо какое? Как ты его проверишь?
А, его должны не вы проверять, а его должны проверять по идее, контролирующие органы.
Вот именно, что по идее, да. То есть в любом случае определенный риск имеется. Вот. Поэтому я считаю, лучше покупать проверенных магазинов, хороших. Хотя туда может...
Да, и там можно, знаете, нарваться.
Попасть, да. Так что все мы под риском ходим и рискуем, да.
Это правда.
И только те, которые доставляют пищу, да.
Да, спасибо большое. Сергей пишет: а запах у этой фасоли был странный? Не могу вам сказать, Сергей, по счастью, поскольку я тут сижу, я эту фасоль не ела. Саша Зум пишет: а что может быть выше удовольствия готовить самому себе и другим? Ну, разве что только секс. Действительно. Так, Кирилл Силаев: я тоже всегда себе готовлю, 40 минут, и курица готова. Она сама причем готовится, ее можно в духовку просто положить. Я с вами согласна, не всегда бывает время на работе, не всегда можно, да, не успеваешь там какие-то еще дела. Ну, не только самокат, а еще какие-то бывают дела. Армания сообщает нам, что 25 лет работает на производстве, работа тяжелая, и сейчас все эти годы ни разу не покупал еду. Спасибо родной жене, успевает все. Вот видите, Армания, как вам повезло, супруга, она вам готовит. Так, выше удовольствие готовить, купить и съесть, а потом еще и посуду мыть. Посуду может, Юрий, помыть посудомоечная машина. У многих тоже сейчас есть. Так, что еще? Панк 13. Эта фасоль вам и в неготовом блюде может попасть. Нет, Панк 13. Смотрите, мы же выясняли историю появления этой фасоли. Она не может попасться вам в неготовом блюде, потому что это не промышленное производство. Это закатывали эту фасоль специально вот под это производство для доставки. То есть это специально для них, какое-то локальное, в Балашихе они сидели рядом с помойкой и закатывали вот эту вот фасоль. То есть это немножко такая кустарная история, как раз она не промышленная, поэтому, по счастью, мы надеемся, что, по крайней мере, в магазине то, что мы купим, это не будем, мы не отравимся, да, так сразу. Максим, женщины разучились готовить, свободное время тратят, сидя в телефоне. Сейчас эволюция... Что делает она? Лентяек. То есть все, женщины лентяйки, но мужчины тоже могут прикать. Кстати, мужчины лучше повара. Вы знаете, что в ресторанах, например, для женщин отведена только холодная кухня, да, на горячей кухне работают. Горячий цех называется. Горячий цех – это мужчины. В курсе, да? Мясо, например, мужчина лучше готовит, чем женщина. Но мы уже отошли немножко от темы. Я последний приму звонок, и мы на другую тему перейдем. Здравствуйте, как вас зовут?
Александр.
Да, Александр.
Я вот в продолжении темы про самокат хочу сказать. Но всему, как говорится, свое время и чуть-чуть границы надо знать. Вон конкретный пример вам буквально расскажу, коротенький.
Самокат имеете в виду доставка или, или что?
Да, по доставке.
Доставка.
Да, семья, молодая, можно сказать. до 40 лет, двое детей. Угу. Муж айтишник, зарабатывает под 500 000. Жена сидит дома, ни хрена, извините за выражение, не делает на телефоне. Угу. И заказывает еду из ресторана. В результате у мужа гастрит. Угу. Дети непонятно как питаются. И чем это закончится, ей ну невдомек. Угу. Понимаете, да?
Но пока только гастрит, да? Больше ничего нет.
Да, ну пока вот гастрит. А следующее, следом за гастритом?
А язва. Язва. Да, ну если лечить не будут. Спасибо большое. Если не будут лечить, то, конечно, будет язва. Ну, знаете, гастрит сейчас лечит. Гастрит практически даже не у каждого второго, а, наверное, у каждого первого. Так, мы закрываем тему ботулизма и переходим к другой интересной.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, далее у нас не менее интересная тема, связанная тоже пищевая, только это уже алкогольная. Пошлину на недружественное вино предложили повысить до 25% уже в августе. Уже вот мы ждем, то есть через месяц. Об этом рассказали РБК сразу несколько источников, знакомых с ходом обсуждения проекта. Участники рынка и эксперты по-разному оценили инициативу, высказав мнение, что эффект от повышения пошлин растянется во времени в связи с тем, что у крупных ритейлеров вина были закуплены с запасом. Так, профильные ведомства, среди них Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз обсудили возможность увеличения ставки ввозной пошлины на вино. Ну, понятно, собственно, почему хотят повысить пошлину. Ну, во-первых, хотят доходность увеличить, это раз. Второе, это протекционистские тоже своего рода меры в отношении российских виноделов, да. Ну и заодно, чтобы меньше покупали вот как раз вино из недружественных стран. Что тут еще у нас интересного? Так, ну тут всякие смежные тоже вещи с вином, да. Источник в отрасли добавил, что планирует повысить ввозные пошлины на крепкий алкоголь до 20% тоже, в зависимости от категории напитка, и никак это не будет зависеть от его стоимости. Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский у нас на связи. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рад вас слышать.
Да, спасибо, я тоже. Как вы, вот как эксперт, как вы оцениваете последствия для рынка от повышения пошлин до 25%, да, на вот это вот импортное вино, вино именно из недружественных стран? 25% это много же?
Много. Mm-hmm. Дело в том, что в августе прошлого года на винотерическую продукцию.
Так, у нас что-то со связью не очень, да? Мы, наверное, попробуем перезвонить, и чтобы эксперта хорошо было слышно, потому что тема-то интересная все-таки, что у нас будет с вином, да? Что тут еще РБК нам пишет? Речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. Эти меры будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство. Да, отечественное производство. Вот мы как раз хотим сейчас об этом поговорить, как эти меры будут стимулировать отечественное производство. Собственно, оно и так уже сейчас, по-моему, неплохо себя ощущает. Максим Зинович. Алло.
Да, я вас слушаю.
Да, вот сейчас уже получше, по-моему.
Угу, надеюсь.
Да.
Значит, в прошлом году, в августе 2023 года, было повышение пошлин на импортные вина, тихие игристые, которые, соответственно, импортировались из так называемых недружественных стран. Но в первую очередь речь идет, конечно же, о стран Европейского Союза. Так вот, за полгода объем импортируемой продукции винодельческой из этих стран снизился на 37%. То есть я прогнозирую, что в случае увеличения пошлин, соответственно, с 20 до 25%, ну, произойдет дополнительное снижение, ну, тоже где-то еще процент на 25-30. Значит, хорошо это или плохо? Дело в том, что на сегодняшний день, если говорить о тихих винах, Ежегодный объем реализации их на территории Российской Федерации это порядка 600 миллионов литров. Угу. Из них половина, то есть 300 миллионов литров, это собственное производство. И 300 миллионов литров, соответственно, это импорт из других стран, как из недружественных, так и дружественных. Угу. А с чем это связано? Связано с тем, что в России катастрофически не хватает собственного линоматериала. Угу. Значит, на сегодняшний день...
Алло. К сожалению, у нас очень плохая что-то связь. Панк 13 пишет, как стимулировать, поднять цены на импорт, пошлина, а затем и наши подтянут, ибо куда вы денетесь. То есть вы имеете в виду, что и наши... Но, кстати, наши вина тоже не дешевые, хорошие. Я заметила, поскольку иногда употребляю. Не буду скрывать. К сожалению, они не дешевые. То есть то, что дешевое, это, судя по всему, какой-то суррогат. Я не знаю, как это можно пить, простите. Тут еще какая проблема? Проблема такая, что не исключено, что люди будут переходить на более дешевый алкоголь. Какой-то будет алкоголь по качеству и на более крепкий. Кстати, уже статистика по этому поводу есть за прошлый год, что наши граждане начинают пить... более крепкие напитки, они уходят как раз с более мягкого алкоголя на более крепкие. Максим Зинович, третий раз.
Да, судя по всему, да. Как сказать, враги не дремлят.
А, вы думаете, это специально
вот,
делается?
Мешает, да, мешает. Да. Вот, так вот, катастрофически не хватает собственного биоматериала в Российской Федерации, то есть для того, чтобы обеспечить полностью... Российское производство готовой продукции винодельческой необходимо порядка 200 тысяч гектаров виноградников. На сегодняшний день в России 105 тысяч гектар виноградников.
То есть нам половины не хватает вообще-то.
Да, совершенно так вот. Из-за этого у нас по тихим винам, как я уже сказал, 50% это собственная продукция. Отечественное производство 300 миллионов литров это, соответственно, импорт из других стран. По игристым винам ситуация чуть лучше, но не намного. В прошлом году розничный объем реализации игристых вин составил 230 миллионов литров на территории Российской Федерации. Из них 150 миллионов литров – это отечественное производство, и 80 миллионов литров – это импорт. Я это все к чему? К тому, что для отечественного производителя вот повышение пошлины, ну, скажем так, не сильно это скажется. Почему? Потому что... то вино, которое производится в России, оно как оно очень быстро реализуется в России по причине дефицита виноматериала. Что нужно российским виноделам? То снизить акцизы. При этом, вы знаете, с 1 мая текущего года акцизы на тихие игристые вина в Российской Федерации увеличились в 3 раза. Так вот, если пошлины их увеличение сказывается на ценообразовании импортной винодельческой продукции, ну, в данном случае стран недружественных России, то рост акцизов сказывается на цены на всю продукцию, без исключения. Неважно, отечественная она или...
Ну, вот я, например, заметила, как потребитель, что, собственно, и отечественные вина подорожали тоже.
Так в том-то и дело, с 1 мая, еще раз повторю, акцизы увеличились, причем... Таким образом, там, если говорить о тихих винах, с 36 рублей за литр до 108 рублей, понимаете, да? То есть, ну, естественно, это серьезнейшим образом сказалось на ценообразование, на, в том числе и отечественную винодельческую продукцию. И вот эта ситуация не совершенно непонятна. Почему? Потому что, когда речь идет о повышении пошлин, определенная логика, да, в части продукции зарубежного производства, когда же речь идет о росте акцизов, которые сказываются очень серьезным образом на образовании.
И на отечественных тоже.
Да, понимаете, мне совершенно ситуация непонятна. Почему? Потому что я согласен с тем, что вот этот рост акцизов приведет к тому, что объем розничной реализации в следующем году винодельческой продукции снизится за счет роста продаж крепкого алкоголя.
Да, спасибо вам большое, Максим Зинович. У нас кончается время. Это был Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук. Обсуждали мы повышение пошлины на недружественное вино на 25%. Ну вот выяснили, что у нас дорожает все вино, не только из недружественных стран, но и из дружественных. И российская в том числе. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляции на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале нашей радиостанции «Радио Говорит МСК» в одно слово. Что мы будем обсуждать в течение ближайших 20 минут уже фактически. В Совете Федерации предложили запретить продажу айфонов в России. Ну, запретите все. Психолог рассказала, что влияет на развитие эгоизма у детей. Это мы обсудим в конце программы и узнаем вообще, так ли плох эгоизм.
Поток. Успеем сказать главное.
Необходимо запретить продажу в России айфонов, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений «Рустор». Заявил агентству РИА Новости сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Проектом, в частности, предлагалось установить, что при продаже телефонов в России на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений «Рустор», а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений. Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин у нас сейчас будет в эфире. Эльдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эльдар, скажите, пожалуйста, а можно ли вообще в целом запретить, ну вот сенатор предложил, запретить продажу айфонов, если их в страну официально не поставляют?
Ну, у нас есть параллельный импорт, это не официальные поставки, но это поставки, которые идут с соблюдением всех таможенных процедур. Соответственно, да, мы можем запретить поставки и продажу таких аппаратов в рознице. Останется де-факто только серый рынок.
Только серый рынок. Но даже если останется этот серый рынок, ну, во-первых, он может увеличиться, да, за счет этого даже?
Он не может увеличиться сильно. Ну, то есть сегодня на сером рынке продают где-то 150-200 тысяч аппаратов в год айфонов. Это процентов 10 от продаж в крупной рознице. Ну и второй момент. На следующем этапе это может быть запрет на активацию аппаратов в России со стороны операторов.
А, вот это уже интереснее. То есть тогда, если ты в любом случае там привез или как-то купил, да, у кого-то с рук, то ты просто не сможешь вообще пользоваться этим телефоном.
Я думаю, что это следующий этап, он будет там в 25-м, ну, максимум в 26-м году, потому что идет последовательный отказ от техники Apple, потому что в России она считается небезопасной.
Нет, ну, Эльдар, она считается небезопасной, но идет отказ там у госслужащих и так далее. Просто частным лицам запрещать пользоваться Apple. Какой в этом смысл?
Ну, вы же видите, у нас нет запрета на использование Apple для частных лиц. Вы можете пользоваться. Но так как техника дырявая, сливает все данные, которые возможны, это становится проблемой для государства. Потому что с помощью таких устройств можно следить, ну, собирать огромное количество.
Алло.
Человеке, вообще там...
Да, ну у нас сегодня... Так, опять, у нас какие-то сегодня на самом деле проблемы со связью. Ну вот Эльдар Муртазин прогнозирует, что вот так вот все печально, и технику Apple действительно могут не просто запретить, а операторы даже перестанут активировать. Вот такая вот может быть история. Ну, на самом деле, сейчас я еще спрошу по поводу техники не только Apple, а корейских смартфонов и китайских, которые тоже используют программы недружественных стран, в частности, Google, да, Android. Эльдар.
Да.
Да, у нас просто проблемы со связью. Вы знаете, я хотел какой вопрос задать, если отходить от Apple и брать, например, тот же Samsung, который работает на операционке от Google. Что с ними?
С ними все хорошо, потому что на сегодняшний день все Android-производители, которые работают на операционной системе от Google, они имеют соглашение с американской компанией. Но так как это два участника, например, китайская компания или корейская компания, то там нет встроенных элементов слежки, которые обнаруживают в айфонах постоянно. Это более защищенное устройство, но в любом случае нам, с точки зрения государства, нужно идти в развитие собственной операционной системы. Она у нас есть, это «Аврора». И для госчиновников, Министерства обороны, спецслужб нужно внедрять эту систему.
Ну, мы говорим о госчиновниках и министерствах и так далее, но вот частные лица, например, вот вы каким пользуетесь смартфоном, если не секрет?
Не секрет, я пользуюсь андроидом, я пользуюсь смартфоном от Samsung. И считаю его, ну, то есть доказательства во внешнем мире того, что эти телефоны взламывались, их не существует, в отличие от айфонов тех же.
Ну, вы как эксперт считаете, что нужно ли все-таки делать, нужно ли применять такие радикальные меры и полностью запрещать технику Apple вообще на территории страны?
Вы знаете, на мой взгляд, тут вопрос даже не столько про технику Apple. У нас, как у любой страны, есть свой регулятор, есть законы, которые надо соблюдать. Если принимается закон, что мы хотим развивать национальный магазин приложений, и на андроиде это возможно, то Apple надо следовать и разрешать то же самое. Ну, там, для Европы, например, альтернативные магазины и приложения, они не работают, но они разрешены. Почему в России бы не разрешить то же самое?
Но есть какие-то подвижки в этом, какие-то переговоры с компанией Apple? Могут ли они действительно разрешить, то есть предустанавливать Рустор?
Я думаю, что это невозможная ситуация. Компания Apple ушла из России. Она соблюдает режим санкций против российского рынка. И поэтому вряд ли она пойдет. Ну, то есть это будет трактоваться как политическая победа России, поэтому вряд ли Apple на это пойдет.
То есть больше шансов, что все-таки просто их техника у нас перестанет работать?
Я думаю, что да. Ну, то есть запреты будут нарастать. Да и техника, в общем-то, сегодня из-за запретов, из-за санкций. Многие вещи не работают, приложения недоступны. А стоит она таких денег, что люди массово переключаются на Android. Это уже происходит.
Спасибо большое, Эльдар. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникации. Печальная новость у меня для всех яблокодержателей. Но, судя по всему, возможно, в будущем году вся эта техника перестанет работать. Ну, вот такой прогноз сделал Эльдар Муртазин. А что вы пишете? ЕУ пишет. Видимо, у эксперта Google спросите, какой у него телефон. Я уже все спросил, и вы наверняка это слышали. И не сливает ли он свои данные в Китае? Вот Эльдар Муртазин уверен, что нет, что вот как раз эта техника дружит с российскими законами и ничего там не сливается. Вы знаете, я не могу прочитать ваш ник нормально, но я зачитаю ваше сообщение. «Аврора такая же стрёмная ерунда, как и Рутюб». Еще надо дорабатывать, понятное дело, что вот, собственно, эксперт сказал, что надо вкладывать в развитие российских операционных систем, и ее надо как-то допиливать. Вот пытаются допилить, и Рутюб до сих пор допилить не могут, потому что сколько лет-то прошло. Сколько, когда начали Рутюб, когда он у нас появился? Вот до сих пор пилим-пилим, никак допилить не можем. Итак, что мы обсудили? Мы обсудили, что в Совете Федерации предложили запретить продажу iPhone в России в связи с тем, что Apple не обеспечивает возможность установки приложений через российский магазин приложений Рустор. Но вот, как сказал Эльдар Муртазин, они не будут этого делать, потому что они официально ушли из России, и, в принципе, им плевать. А в связи с этим тут можно, видите, какая история, тут можно поступить проще, можно даже не запрещать продажу его с техники Apple, а просто-напросто операторы не будут активировать этот телефон. Так что он как телефон будет абсолютно бессмысленен. И, соответственно, мобильным интернетом тоже пользоваться не сможете. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, да. Я считаю, сенатор ерундой занимается. Действительно, как Муртазин сказал, надо, чтобы это операторы блокировали. Хотя мне не очень понятно, как они это будут делать технически. Он эксперт, ему виднее. Плюс, скорее всего, мы же услышим дикий вой держателей Apple, а там в основном-то у нас наши так называемые селебрити.
Ну, не в основном, вы знаете, обычные люди тоже. Ну, их много.
Обычные люди почему покупают? Потому что есть у селебрити, понимаете? Так что в основном вой будет оттуда. Ну и плюс я не очень понимаю, как это оператор его заблокирует.
То есть вы считаете, что технически это не так просто?
Ну, да? Понимаете, ИНМ, так называемые, ну, его можно перепрошить. То есть как бы Митина рулит, как говорится.
Спасибо. Так, ЕУ нам пишет такое: вывод Америки сливать данные или Китай? То есть вы считаете, что операционная система Google, Android это американская, кстати, операционная система, сливает данные Китая? Ну, если вы пользуетесь, конечно, какими-то китайскими смартфонами и не устанавливаете там Android, может быть, у вас какие-то китайские программы. Но Китай нам дружная страна. Вот. С другой стороны, ну, данные сливают, да, данные сливают, когда ты имеешь какую-то секретную информацию, доступ к какой-то важной информации, это да, какие данные можно слить с телефона обычного там человека, ну, не знаю, обычного совершенно студента какого-нибудь гуманитарного вуза, совершенно мне непонятно. Далее у нас будет тема про эгоистов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Максим пишет: китайский Huawei давно без Google. Да, вы можете установить просто Android. Там у них свои какие-то операционки. Я просто не в курсе, простите. Не специалист по китайским операционным системам. Психолог рассказала, что влияет на развитие эгоизма у детей. Такое поведение формируется, если родители искусственно делают ребенка главным в семье. Обычно распознавать чужие потребности подросток учится после 13 лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятко, это психолог. Эгоизм, говорит Анна Девятко, зависит либо от воспитания, либо существует теория, когда ребенок принимает поведение взрослых, поведение своих родителей или становится эгоистом благодаря тому, что родители искусственно его делают главным в семье. Это была мода в Советском Союзе, когда ребенок один вкладывает в него максимально. Ну, соответственно, он где-то растет эгоистом, да? Где-то с 2 лет до кризиса подросткового возраста, 13 лет, дети не могут поставить себя на место другого. Им кажется, что другие мыслят так же, как они. Это заканчивается где-то к 13 годам, когда ребенок переключается на общение со сверстниками. Жанна Петровна Сугак у нас на связи, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, что же плохого в эгоизме? Да, ну вот что значит развитие эгоизма у детей? Его, если уже развили, этот эгоизм, то он, наверное, так и останется на всю жизнь, или я не права?
Нет, а можно я сначала отнесусь вот к тезису предыдущему, потому что там не совсем точно.
Да, да, ну,
во-первых,
да, да,
давайте. Во-первых, не с двух, а с трех точно после кризиса, и вот до 7 лет.
До 7 лет
вообще ребенок уже, конечно, он ответственен. Я вам больше скажу, с 3 лет человека воспитывает. У него появляется, он отделяется от взрослого и понимает, что он отдельно существующий человек со своими привязанностями и радостями. А вот поэтому, собственно говоря, если его воспитывают таким образом, что у него нет ответственности, он вырастает эгоистом. Это не потому, что одному все. А что, у нас не в Советском Союзе есть, так и нет семей, где по одному ребенку. Я знаю множество.
Да полно.
Дети выросли и не эгоисты вовсе. Или где, а что, семья, где есть сиблинги, и каждый бьется за внимание, и всякие прянички от родителей, и там драки до смертного боя. Такое тоже есть. Не в этом совсем дело. А все-таки ровно в том, что есть у человека ответственность или нет ответственности. Я и в 3 года могу, понимаете, вот ты должен вот сейчас, там, каждое утро ты встал, иди сам и чьи зубы, извини, это твое, ну, 3 не пойдет, потому что кризисует, а вот там по истечении, да, но ты должен, ты делаешь. А что касается того, что плохо или что, чего ребенку мешает, а, кстати, еще забыла сказать, что на всю жизнь, нет, не на всю жизнь, ну, вот так устроена жизнь человека, что лечит, знаете, говорю, что как, не надо, не постилайте соломку, потому что соломка кончится, а жизнь продолжится, и будет плохо.
Угу. То есть эгоизм не на всю жизнь, человек может поменяться.
Нет, не на всю жизнь, нет, оно сильно его калечит, довольно серьезно. Ну, вообще, дети действительно эгоцентрики, там вот было в этой статье такое слово. Эгоцентрик, то есть я жизнь воспринимаю только через себя. Ну, вот как, оно мне годится, да, примерил на себя. Ну, вот многие взрослые люди так говорят, вот, вы знаете, мне это нравится, но это хорошо.
А разве мы все не через себя всю эту жизнь познаем?
Ну, есть же еще другие точки отсчета. Есть люди, которые, понимаете, живут интересами других. Ну, я сейчас скажу, меня сейчас закидают тапками, но те, кто из Советского Союза, вспомнят, была такая песня «Раньше думая о родине, а потом о себе». Или человек думает о семье или о своих детях, а потом о себе. Ну, сначала наденьте конце, маску себе, потом ребенку.
Сначала маску себе, это как раз...
это не про эгоизм, это про то, что ты должен обеспечить ему жизнь. Ты вот, несмотря ни на что, как бы тебе не было жалко, ты надеваешь маску себе, чтобы сохранить ребенку жизнь, иначе будет обратно. А что касается того, что мешает, а вы знаете, как человеку очень, в общем, не весело живется, потому что любая ситуация, которая его не устраивает со стороны, любая оценочная ситуация вызывает в нем негатив. Он не любит людей, которые его окружают, он считает, что к нему несправедливо, он не любит свою работу, потому что тоже несправедливо.
То есть это эгоизм? Эгоизм, да. Эгоисты, как правило, не любят свою работу?
Нет, он не то, что как правило, но, скажем, если что-то не устроил, то это работа плохая.
Не я
это сделал, не я плохо справляюсь, а это работа такая.
Таких людей полно просто, очень
много.
Конечно,
а вы что, думали, что эгоизм весьма распространенное явление, это качество личности. И вот, кстати говоря, это очень во многом перекликается с... Простите, отсутствием веры в людях. Неважно, во что ты веришь. Если ты веришь во что-то, неважно, в Бога ты веришь, в цивилизацию, в культуру веришь, ты тогда становишься частью этого и понимаешь, что есть ты как часть, а не целое. Ты не космос, ты часть космоса.
То есть не шарик вокруг тебя вертится, да, ты вокруг.
Ты зайка, да, там внутри и вокруг тебя есть люди. Оглянись, пожалуйста, и посмотри. И правится это, кстати говоря, и в 3, и в 4, и в 5, и в 7, и в 16. Это в каждом... единственное, что взрослый человек лечится и учится только тогда, когда хочет. Поэтому с ним сложнее. Пока растет, можно.
Признаки... Вот как родители должны выявить эгоизм в ребенке и понять, что это что-то нехорошее такое происходит?
Если ему 3 года, и он говорит, не хочу, не буду по каждому поводу, можно не беспокоиться. Но когда ему 4, и он начинает диктовать, и будет так, как я сказал, и вот только так, как я сказал, принеси, подай, убери, или что-то мне не подало то, что я хочу, тут уже пора браться либо за голову, либо за ремень, там, у кого какие средства.
А принеси, подай, просто дело в том, что, знаете, это очень распространенная история у нас, особенно среди мужчин, к сожалению.
Понимаете, мы же как-то, к большому сожалению, очень часто мальчиков нельзя, берегите мужчин, нельзя, не трогайте. И поэтому потом вырастает, извините, либо тюфяк, либо маменькин сынок. Угу. Мы плачемся. А, к большому сожалению, каждая женщина рассчитывает на то, что все-таки мужчина, это твердое плечо. И человек ответственный прежде всего. Можно по-разному, он может быть каким угодно, но если нет ответственности, то... Простите, с ним выстраивать жизнь невозможно.
Жанна Петровна, еще такой вопрос в тему эгоизма, да? А бывает ли какой-то здоровый эгоизм? Есть такая расхожая фраза «здоровый эгоизм».
Вы знаете, сам по себе эгоизм, как здоровая жадность, здоровая жестокость. Здоровый эгоизм, это скорее напористость такая. Я все равно это сделаю, я, несмотря ни на что, это буду делать. Но это скорее про упорство, про волевые усилия. Если это еще имеет положительную характеристику самого поступка, то есть если это значимо для общественности или для того, что происходит, социально значимо, то тогда это эгоизмом назвать нельзя. Эгоизм – это для себя. Это всегда для себя. Конечно, для себя всегда здоровый эгоизм. Я так хочу, я так люблю, я так буду. А что здесь такого?
То есть получается, что у понятия эгоизма вообще нет положительной коннотации, да, только отрицательная.
Ну, в общем, да, но даже, знаете, эгоизм – это одно из проявлений кризиса 3 лет. Вот трех и потом 16. В кризисе человек, ну, понятно, проявляет себя, ну, скажем так, асоциально скорее. Поэтому чего в этом хорошего? Нет хорошего там ничего в этом самом эгоизме. Оно поступки, когда человек совершает что-либо, исходя только из своих возможностей, но это обязательно должно быть, еще раз повторюсь, социально или общественно значимым. Если только для себя, то тогда это эгоизм, и оно вот, ну, рано или поздно приведет его к негативу со стороны окружающих, и ему же самому будет плохо. Это эффект бумеранга.
Угу. Ну, то есть в 40 лет все-таки человек может это понять, да, и как-то исправить, что он эгоист. Ну, к 40 годам он уже, наверное...
Возраст, да, да, да. Они в это время вот лучше... отболеют, что ли, особенно мужчины, тут их надо, знаете, сделай, как он хочет, в смысле, покивай и сделай по-своему, чтобы он думал, что делаешь по его. Но, к сожалению, они вот, ну, правда, слабый пол. Я вот у мужчин прошу прощения, их действительно надо беречь, потому что они подвержены многим таким вещам. Угу. Ровно потому, что также они подвержены таким поступкам, которым можно гордиться.
Угу. А, спасибо большое, Жанна Петровна. Жанна Сугак, психолог, была у нас в эфире. Обсудили мы тему эгоизма и поняли, что нет такого понятия «здоровый эгоизм». Вот видите, оказывается, такая расхожая фраза, когда говорят, ну, это же здоровый эгоизм, вот я для себя пожить тоже хочу. А почему бы и нет? Почему там я должен жить для других? Где это написано? Нет. Так, Джекпот пишет, спасибо. Эдуард, то есть ответственному человеку нельзя подать чай. Это к чему сейчас? Можно. Это знаете, как сейчас приходит к психологу, там, ты нарушаешь мои границы, ты абьюзер и все такое. Ник пишет, у меня тесть в 60 лет, у него все вокруг дураки, и один он умный, 15 работ за свою жизнь сменил. Я в 20 тоже начинал идти в эту сторону, сейчас мне 40, очень сильно пересмотрел свою жизнь. Вот видите, вы молодец, Ник. Это говорит о том, что вы развиваетесь, у вас хороший мозг. Говорят, что человек в своей жизни, он несколько раз должен все-таки меняться, приходить к каким-то выводам, да, и у него может меняться, кстати, мировоззрение, когда говорят, что вот ты флюгер, что вот тут туда, то сюда. Это не так, человек просто меняется, на самом деле, он растет таким образом. Он растет, и специалисты мои слова только подтверждают. И вот Ник тоже это подтверждает. И, кстати, я тоже заметила, что такие люди, как правило, очень много работ меняют. Это правда, они нигде не уживаются. Вот нам Жанна Петровна Сугак то же самое сказала. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни» с Юрием Буткиным.